Слава нашему Господу! Боже, помоги нам, как всегда, предельно бодствовать, находиться в молитвенном состоянии. Мы дальше с вами идем по продолжению темы «Тяжбы и их последствия», часть четвертая. А сегодня еще и коснемся в этой внутри вопрос такой интересный, печальный. Почему интересный? Потому что он имеет свои глубины, свои последствия. А печальный, потому что, ой, до чего он доводит. Кого мы втягиваем в тяжбы, когда об этом опоминаемся? В свое время, когда Бог представлял себя, и представительство это было Моисею. И он говорил, кто он есть, Бог. И рассказывал о себе. И вот он интересную фразу говорит. «Воздающий». Я по-другому сегодня хочу сказать. Тем родителям, которые втянули себя в тяжбу с Богом, с грехами, с преступлениями, воздающим за то, что они втянули остальных своих, это воздаяние, расплата за втягивание в эти тяжбы будет до третьего и четвертого рода. Моисей, когда услышал это, пал на свое лицо. Знаем это место Писания? Знакомство Моисея с Богом. И Бог знакомит его. Вот такого, говорит, я. Я, говорит, провозглашаю свое имя. Одно из моих сильнейших имен заключается в вопросе. Боже, почему до третьего, четвертого рода? А почему в некоторых случаях десятый род и так дальше? А вопрос заключается в следующем. Вы, говорит, настолько глубоко вошли в тяжбу и втянули остальных, чтобы вам, говорит, это показать, позвольте по-другому, вы должны наесться сами, накормить ваших детей, ваших внуков и правнуков. Зачастую бывают вопросы, которые недобиты, недоразрешены внутри родителей. Они потом это начинают кушать, по-другому не скажешь, в своих сыновьях, дочерях. Это правда. Для чего это делается? Что делается? Почему Бог позволяет это? Для того, чтобы, говорит, вы увидели, что вы не до конца доработали эти вещи. Чтобы вы попробовали на себе, что это такое. А ну знаете как? Это получается, мы с вами рассуждали. И бывает такая отъявленная категория людей. Это отъявленная категория греха. Или грехов. Или как правильно выразиться. Значит, они поступают по такому принципу. Мы проверяем сами себя. Ну что ты хочешь, каюсь, что тебе надо? Что ты мне за горло меня берешь? Что не видишь, что я каюсь? Вот зачастую нас приходится брать за горло до третьего, четвертого раза или рода, потому что не видно, что мы каемся. Не думали никогда? Это что, Богу отделать нечего? Он начинает судиться с родителями до третьего, четвертого рода? Это от того, что ему делать нечего? Или от того, что ему делать есть что, иначе в противном случае будут проблемы? Думаем. Проблема заключается в том, что порождает проблему легко, а выкорчевать ее тяжко. Поэтому вот этот вопрос, тяжбы их последствия, а там существует еще один из вопросов, очень печальная вещь. Мы сами когда разбирали, это такая хроническая болезнь, вот тянет, влечет, натворить, куда-то залезть своим длинным носом, влазить в вещи, которые не нужно, любопытство, какие-то вопросы кому-то, какие-то указания, разбираться в чужих глазах, да только не в своих. Хроническая эпидемия. Это называется наркозависимость. Но никто в наркотические диспансеры с такой зависимостью еще не обращался. Но это же правда. А чем ближе к старости, это повальная эпидемия. Это же тоже правда. Мы понимаем, что когда с нами вращаются, а мы вот так вот наркотически зависимы в этих духовных вопросах, мы заражаем. Нет, не понимаем этого. Чтобы было понятно, сразу два параллельных вопроса. Тимофей, та вера, которая обитала в бабке твоей, в матери, она в тебе. Что она делала? Обитала. Что такое обитала? Если, говорит, состояние вашей внутренности устраивает того, кто хочет там поселиться, то, говорит, мы придем с Отцом и обитель сотворим. Отсюда звучит так. Отделать нечего Бог обитель не сотворяет. И с первого захода сотворять обитель не идет. Если любите меня, сказал Иисус, исполните мои заповеди, я пошлю вам другого утешителя. сказано о Духе Святом. Если вы дальше продолжаете этим путем, то, говорит, это увидит мой Отец. Получается, Сын ничего не делает, прежде чем не увидит Отца Творящего. По-другому, я, получается, получу от Отца указание на предмет того, что теперь я имею право прийти к Нему. И что с Ним сделать? Обитель? Нет. А что? Повечерить. Евреи хорошо понимают, что такое повечерить. И когда Христос сказал «повечерять», это время в общительности, в назидании Его, в хлебопреломлении. Не в смысле хлебопреломления тела Христова и крови. Не эта сторона покамест. Да, это правда. А потом, когда, говорит, мы видим с Отцом, что этот процесс вашей любви дальше идет этим путем, то мы придем и обитель сотворим. Вот эту фразу, этого хода линии рассуждения, вот туда, к бабушке Тимофея. Вера так просто к тебе не пришла, она устроила обитель. По-другому, ей захотелось обитать. Если принципиально, то мы с вами обнаружим, что вера есть показатель верования, а есть еще и дух. Это уже отдельный разговор. Обитала вера как личность. Думаем, ей жилось в бабушке, обиталось в бабушке. И эта бабушка, это наследие передает своей доченьке. И в сердце у доченьки тоже обстановка и атмосфера стала такая, что вере захотелось там тоже поселиться. И теперь вера стала обитать и там, и у бабушки обитает, и у дочери обитает. И потом это благословение бабушки и дочери передается внуку сыну. И Павел пишет, теперь она, вера, стала обитать в тебе. Это получается. Мы сейчас рассматриваем вопрос параллельности тяжбы. Отсюда сразу резко переходим. Сегодня мы будем рассуждать Иезавель. Вот тот дух, который поселился в Иезавеле, которому жилось и обиталось, он стал перекочевывать, в принципе, знаете, из языческой страны вошел в Израиль, поселился в Израиль, проник по всему Израилю. Где как? Дошел аж до книги Откровения. Где так написано? В книге Откровения. Вот там, говорит, у тебя есть пророчица, которая называет себя пророчицей, Иезавель. Никогда не читали? Я дал ей время покаяться, а она, говорит, не кается. Это получается, вот если у бабушки вера, и вера стала перекочевывать дальше, или как сказать, перемещаться на поселение неудачное, на вселение во внутренности, да? А тут дух Иезавели. Если его касаться, духа Иезавели, представляете, какое наследие она выдала народу Израиля? Ужас. Мы понимаем, что она втянула в тяжбу благодаря своего государя, мужа. Весь народ. Эта тяжба пошла дальше, хроническая эпидемия по сегодняшний день. А посчитайте, сколько родов прошло. Это от нашего Господа по воплощению 2000 лет сегодня, да? Ну, с мелочами. А до того, когда Иезавель появилась женой Ахава, вот где начало. Думаем, какой тонкий у дьявола расчет, не замечаем. Это надо было в глаза бросить Ахаву привлекательность такую, создать в нем невыносимость. Он жить не может без нее. Именно она ему нужна. Бери, бери. Потом и ты будешь есть. И твоя родословная будет есть. И народ Израиля будет есть. И в Новый Завет перекочует эта эпидемия. И на сегодняшний день эта эпидемия катится по церквам в определенной степени. Это более чем удручающе. Скажите, пожалуйста, а мы не причастны? Чему не причастны? Человек долго, знаете, так, в нейтральном положении оставаться не может. Не получится. Обязательно должно будет что-то происходить. Обязательно. Что-то должно быть. Никуда не денешься от этого. Печально то, что человек, когда выходит из того, ну, как сказать, родства, из дома, место жительства, где корни пускал, где сок в корни вмещал или впитывал в себя. То есть моменты, когда человек многие вещи выбрасывает, оставляет. Но есть вопросы, которые он с собой забирает. Как в свое время Рахиль взяла идолов. Если внимательно рассматривать, в прошлый раз, когда мы в предыдущей части с вами касались, то взаимоотношения, которые произошли у Исаака и Ревеки. Сначала между ними. Каждый из них взял с собою с родительского дома то, что считал нужным для себя. Дальше, если по Ревеке посмотреть, она внедрила это, то, что она с собой взяла, во внутренность своего сына. Она открытым текстом говорит: «Сын мой, проклятие, которое на тебе, пускай будет на мне, но слушаться меня будешь ты. Я приказываю, повелеваю тебе». Дальше. «Мама, а ты не думаешь о вопросе того, что ты вот что набираешь, вот теперь ты дальше будешь передавать?» Вы знаете, зачастую для достижения определенных целей, которые мы поставили перед своими глазами, а по-другому позволили поставить, кому позволили, это какая-то определенная духовная личность, которая предлагает. Мы берем это, ставим перед своими глазами, это цели, и мы бежим на ристалище для того, чтобы любыми способами этого достигнуть. Кто за это будет расплачиваться? Кто? Возвращаемся к Бытию 25 главы. 27-28 стих, немножко раньше, в прошлой части мы с вами касались, что дети, они бились во чреве матери, и Бог сказал причину этого, потому что два разных племени, два разных народа, мы с вами об этом задумались. Откуда эти народы стали браться? С чего бы это? С чего бы? Народы берутся обычно оттуда, с какого мы рода, что мы оттуда взяли? Следующий вопрос. Где наш род обитал? Мы это берем с собой. Дальше то, что нам полюбилось. Согласно Священному Писанию, что открывает Бог и практике работы с народом, колоссальнейшее количество проблем, которые были как последствия. Мы разбираем тяжбы их последствия. Матеря приходят, отцы приходят по телефону, ну, разные варианты встречи, общительности. Брат Сергей, в сыновьях вот такая проблема, в дочерях такая проблема и так дальше, и тому подобное. Вы знаете, и сколько раз Бог заострял внимание на то, что отцы и матеря, когда еще не были женатыми, и носила их по этому окружающему миру, они брали себе определенных идолов, идолов, в которых они влюблялись. Это были любимые герои книг, это были любимые герои певцы, певицы, это были любимые герои из кинофильмов, это были любимые герои, героини, окружающие люди, вживую ходящие, среди которых вращаешься. И в память о них вырубались столбы памяти. И этими именами матеря, выходя замуж, они потом называли этими именами. И Бог конкретно называл и говорил: скажи, вот этого сына, у которого ты говоришь вот такие проблемы, ты можешь вспомнить, кому ты посвятила, как посвятила? Ты с кем-то вращалась в этой жизни. Этот человек тебе был очень близок для твоей внутренности, для твоего сердца. У тебя были определенные разные варианты, кто до чего докатывался. И тебе хотелось связать жизнь. У тебя не получилось. Там подробности я сегодня не буду рассказывать. Это разные-разные случаи, разные варианты абсолютно. И ты увековечила это имя в своем сыне. Если бы вы слышали, какие там крики были. Отчего? Боже, что я сделала? А теперь из-за меня страдает ребенок. А почему ты увековечила? Что тебе понравилось в том человеке, с которого ты сняла копию и вложила? И как стали вылазить проблемы, чего ей полюбилось, почему полюбилось, а ему полюбилось, чего полюбилось, и почему эти имена стали внедряться в детях, это ужас. Дело в том, что проданы. Бывали продавались через имена, бывало продавались через действия, бывало продавались через отношения, взаимоотношения, через склоки, через неприятности. Разные вариации, абсолютно. Тяжбы, но на этом, понимаете, не удостаивается зачастую ни беседы, ни рассуждения, ни покаяния, зачастую не существует. Дело в том, что это люди, которые, вот сейчас факты, которые я примерно рассказываю, это были факты людей, которым было уже по 50, по 60 лет, по 70 лет. Понимаем. Это получается, они с этим состоянием приняли Христа своим Спасителем. С этим состоянием они обещали Богу добрую совесть. С этим состоянием они принимали Духа Святого с даром говорения на иных языках. С этим состоянием у них было пророчество, видение, откровение. С этим состоянием у них было проповедование и прочие духовные действования. С этим состоянием они вошли в семейные узы, ну или совместную, как сказать. Иногда узы не хочется сказать, потому что там отдельный уже разговор. Дальше. И их сочитывали. Как? Бог мог сочитывать такие сочетания браков? А что, Бог не сочитывает? Если Бог говорит апостолу Павлу, рук поспешно не возлагай, чтобы не быть участником чужих грехах, то Бог, зная такие безобразия, Он будет благословлять этот брак? Ну подумай, каждый. Так что ты хочешь сказать, что большинство браков неблагословенно? О, там мы уже прозрели. Верно видим, верно, верно, верно. А как Бог может благословлять такое? Скажите, пожалуйста. Когда сердце переполнено идолами, и с этими идолами идет в землю обетованную, и не успели дети рождаться, как этих идолов навешивает, как клеймо ставит в лоб. Где об этом написано? Ну, берем очень серьезнейшую проблему, которая описывалась в свое время у проданного в рабство одного из 12 братьев. Иосифа продали в рабство. Как он назвал своих сыновей? Как перевод этих имен? «Бог дал мне забыть весь дом отца моего». Это же обида, это боль, это горечь, это отчаяние, это аскетизм, это изоляция, это игнорирование родства, это желание забыть это родство, это фамилия и так дальше. Библия нигде, кстати, не повествует, что за время голода он отправил мешочек с зерном даже своему отцу. Вы где-нибудь нашли, что он пересылки посылал? Я не нашел. Дело в том, что если бы он посылал пересылки, то отец бы что-то заподозрил. Чего это ради я удостоился из Египта, понимаете, пшеничку мне передали, мешочек, а делать нечего, что ли? Думаем. И какое клеймо? Что такое клеймо? Это раскаленным металлом на лбу раба или на правой руке? Не на ладони, а вот на этой внешней стороне выжигалась буква или две буквы, фамилия, имя или отчество, ну это уже детали, хозяина, кому принадлежал раб. И поскольку это выжигание глубокое было, то когда оно зарастало, то все равно эта буква сохранялась. Она кожа не могла ее покрыть. Заживление происходило, но четко видна была буква. Клеймо называется. И вот он своему сыночку, первенцу, клеймо, какое? И каждый раз, как он его позовет по имени, перед отцом картина. «Бог дал мне забыть весь дом отца моего». Второй рождается. Удивительно то, что, знаете, благословением, устройством, благоустроением, семейной жизнью, наверное, он полюбил свою голубушку, как сказать, или не мог никак ее вместить, но потом решил, да ну этих всех евреев. Ну так, наверное. Дальше, и как он второго назвал? Второе клеймо ему. Какое? Бог сделал меня плодовитым, но в земле страдания моего. Это получается, перед ним так и стояли картины страданий. И вот с этими двумя клеймами эти дети так и продолжали расти. До какого периода? Да пока они как дедушки уже были похоронены. Это насколько он увековечил это? А у Моисея, у него не лучше взаимоотношения были, и он тоже клеймо понаставил своим сыновьям. Там тоже описываются эти вопросы. А клеймо, которое выжигается стилем жизни, или вот этим раскаленным металлом, меняется Христом. Вот если было бы любое клеймо на лбу или на челе у Неймана и на правой его руке, какое бы клеймо ни было, мы понимаем, нет? Клеймо – это одна из видов проказы, проклятия, удостаивания, наследственности, приобретения, всякого безобразия и прочие вопросы. Если, говорит, семикратно ты окунешься, то ты встанешь и обнаружишь, что у тебя нет клейма ни во лбу, ни на руке. Тело твое обновится, как тело малого ребенка. Это что получается? Обновилось все, кроме этого места, где клеймо, а клеймо осталось на память? Нет, такое не бывает. Поэтому у Бога тупиков нету. Он выводит. Но чтобы это произошло, это же нужно тебе признать, что ты должен оставить свое «я». Мы как-то разбирали вопрос о Неемане. Ты, говорит, понимаешь, что с тобой должно произойти? И он изменился. Изменилось его дух, его душа, его тело. Его мышление, стиль мышления, рассуждение. Ценности поменялись сразу. Серьезно? Очень. Поэтому вопрос, вот так вот, когда многие, при том большинство, если мы внимательно посмотрим, чего это ради у нас имена вот такие, у наших детей, чего ради какие-то определенности мы подчеркивали в наших детях, думаем. Мы втянули в тяжбу. Дальше, вот здесь описывается в Бытие 25 главы, 27-28 читаем. «Дети выросли, и стал Исав человеком искусным, в звероловстве человеком полей, Яков человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, но жена знала, как подделать эти вкусовые запросы». Как? Но дело в том, что мать знала, говорит, «Ты мне принеси два козленка хорошеньких, я, говорит, так сделаю, и ты отнесешь своему отцу». Он еще причмокивать будет, знаете, аж пальчики облизывать, потому что вкусно. Он скажет, какая дичь, точно по моему вкусу. Вы представляете, она знала, как прекрасно это подделать. Так что он был такой гурман, который мог разобраться во вкусе пищи, но думаем внимательно. Вот что любилось, а любилось то, что любилось. Успеваем? В прошлой части Бог заострил внимание. К чему любится, то и берешь. То поддерживаешь, а дальше то будешь проталкивать. А еще почему оно любится, по каким мотивам, какие цели преследуешь. А дальше ты будешь обязательно ему передавать или ей, твоему любимчику, то, что для тебя ценно. И что имение ты собрал, ты будешь передавать, то и делается. Вот есть фраза интересная. Исаак любил Исава. Причина, потому что дичь его была по вкусу его, он был человек мужественный, человек полей. Вы знаете, хищнику в глаза смотрел на перебор, с ним шел, боролся, доставлял дичь, а еще и был и волосатым. Ну все, понимаете, все достояния мужского естества. О, пожалуйста. Мне приходилось видеть отцов, я слышал разные вещи, это был ужас. И если мальчишки у них были немножко волосатые, то отцы позволяли себе беззаконие. Знаете какое? О, мой Исавушка! Без разницы, что Исав продал первородство. Без разницы, что это прообраз величайшего отступничества. Об этом в вопросе говорится, что это нечестие не должно пребывать в церкви. И вдруг папочка запросто обращается к своему сыну. Были моменты, когда у меня были возможности задать внутренности этого подростка вопрос. Как ты реагируешь на эти слова? Говорит, так мне больно и неприятно. Почему меня назвали Исавом? Мне приходилось видеть моменты, когда бабушки в адрес своих внучат или внучек говорили какие-то слова. И я оказался присутствующим, и они передали эту желчь, этот яд, эту отраву и вложили. Бестолковый ты! Если бы вы видели, что я увидел в глазах этого ребенка, вы знаете, это была убитая душа. Это у него здесь на лице гримаса ужаса, горя, боли. Что с ним сделали? Его ударили, насквозь пробили. Он готов был зарыдать, он ничего не мог сделать. Это была такая семья, в которую я не имел права вмешиваться. Мне пришлось быть свидетелем этого ужаса. С какой болью и горечью этот ребенок пошел. Он на всю жизнь взял это поражение в себя. Тяжба. Зачастую вот такое творится. И когда родители или дедушки, бабушки видят в своих детях какие-то несостоятельности, которые принципиально есть ихнее порождение, то возмущение против этого, вместо того, чтобы покаяться, они, позвольте, отрываются на своих подопечных, на внуках, на своих, на внучках, сыновьях, дочерях. И оскорбляют еще, утверждая клеймо в лоб мышления ребенка. Вы знаете, один языкатый пацаненок, Бог через него мамочке глаза открыл. Она настолько была возмущена, но по каким-то причинам он очень негодно себя вел дома. Кто его знает по каким? Это из-за нее или из-за его отца? Это бабушка, дедушка с одной стороны, бабушка, дедушка с другой стороны? Не могу ответить. Но он вел очень грязный, безобразный образ жизни. Поросячий, без малого. Возраст его довольно-таки маленький, не могу сказать. Но из того, что произошло, я думаю, мы сделаем приблизительный, ну как сказать, анализ заключения его возраста. И вот она настолько возмутилась тем, как он себя ведет и как он живет, она его не могла назвать свиньей, потому что свинья это взрослая. А он же маленький. И вот она со злобой вот этой, обзывая его, говорит, да ты у меня, язык не повернулся сказать, что он свинья, и говорит, поросенок. Ну, не важно что, но она, понимаете, туда вложила все естество свиной породы. Знаете, он как зарыдал, потому что она его ударила. Чем ударила? Оскорблением. Клеймом, она ему раскаленным металлом, язык, воспаленный от преисподней, и этот огонь она ему всадила, мало того, что в сердце, в лоб, в чело, и вожгла туда. Он как зарыдал, знаете, что он сказал? Мама! А у поросенка кто мама? Знаете, что он сказал? Яблочко от яблоньки далеко не катится. Если я поросенок, то ты... Дошло до нее, не дошло до нее, это уже деталь. Если бы мы понимали, что происходит, зачастую родители, дедушки, бабушки, видя свое отображение, отрываются, уничтожают физически. Они готовы убить, потому что этот позор выходит наружу. Потому что шило в мешке уже не утаишь, оно вышло наружу. И если там конфликты будут происходить между отцами и сыновьями, между отцами и дочерями, или матерями и дочерями, матерями и сыновьями, вы знаете, люди доходят до остервенения. Они готовы убивать, они готовы уничтожать, они готовы высечь, так бить, чтобы аж добить. И они входят в жуткое состояние. Там уже дух нацизма идет. Там уже, знаете, слов не хватает. Они готовы уничтожить человека. Они его иссекают, убивают, уничтожают физически. Почему? Потому что они увидели свое отображение. И теперь вместо того, чтобы покаяться, ихнее горделивое естество готово на любые способы уничтожения. Лишь бы концы в воду, лишь бы оборвать. Что оборвать? Вошли в тяжбу, в эту тяжбу втянули свое семейство. По-другому звучит так. Если он, она поженились, то какие задолженности у нее были, не развязанные до бракосочетания, они внесли, и теперь это ярмо одели каждый другому. Дети будут рождаться под этими ярмами. И когда начинаешь эти вещи рассказывать, ты чего, мы посажены на небесах. Напустись на землю, каждый. Подумай хорошенечко. Это не тупик. Увидь себя прокаженным, как Нейман, и иди проси милости. Иисус сказал, если не умолитесь и не станете как дети, мы зачастую читаем так, если не умолитесь, не станете как дети. Да никогда вы не станете как дети, до тех пор, пока вы не умолитесь, и как Нейман не позволите сломить себя, свои победы, свои достоинства, свои особенности. Думаем. Дальше. Вот тут вопрос. А Ревека любила Иакова. За что? За то, что в Иакове она видела кротость. Она видела, что это человек шатров. Это домашний человек. Это человек очага. Это человек нежности, любви, взаимопонимания. И как она не любила? Дело в том, что у нее душа разрывалась надвое. Одна сторона ее любила вот это, но у нее осталось оставшееся от ее родства. Она оттуда выйти вышла в одеждах, предложенных Исааком, но она взяла старую натуру. Вот эти идолы старой натуры она внедряет потом в своего сына. Пусть проклятие на мне будет. По-другому. Да я знаю, что за это, что я предлагаю, будет проклятие. Правильно ты говоришь, сын. Верно ты видишь. Но теперь мне, говорит, надо любыми способами этого достигнуть. Во мне, говорит, воспылал огонь старый. который у меня там жил, когда я была в том доме. Теперь я хочу достигнуть этого результата любыми способами. Сама, без Бога. Дело в том, что отца потом они похоронили вместе. Два брата, Исав и Яков. Да. А вот маму кто хоронил? Кто его знает? Об этом ничего Библия не повествует. Но раз не повествует, похоже, что она скончалась, ушла в вечность намного раньше. А покуда с Исавом еще не было встречи, то Яков не имел права прийти. Может, я пропустил, может, она позже скончалась. Я сомневаюсь. Поэтому бывает зачастую раздвоенность в человеке. Человек чувствует тягу к благословению Господнему, благословенную тягу. Но вот эта тяга, вот эта, знаете, тянущая сила, влечение, увлечение старое, которое не оставлено у Ревеки, не у Ревеки, у Рахили, это очень сильно просматривается. 20 лет она уживалась с идолами и спокойненько к ним ходила. Но когда нужно было уходить, это была такая тянущая сильная сила, что ее как магнитом притянуло к ним, и она не могла с ними расстаться. Это получается расстаться с идолами, оторвать свое сердце и оставить. Она взяла их, украла, спрятала и с собою принципиально на груди унесла. А потом пришлось под седло спрятать. Сегодня не об этом. Эти ужасы заключаются в следующих вопросах. Каких? Для напоминания мы читаем «Плач Иеремии». Уже несколько раз мы в других темах подходили. И в этой тоже. Плач Иеремии, 1 глава, 5 стих. «Враги его, то есть Израиля, стали во главе. Неприятели его благоденствуют, потому что Господь наслал на него горе за множество беззаконий его. Дети его пошли в плен впереди врага». Согласись каждый. Добровольно рассмотри, что дети в плен идут впереди врага. Единственное исключение, не исключение, а уточнение, заключается в вопросе того, что детей-то родил не отец, но и мать. Детей родила-то не мать, но и отец. Так что каждый разбирай свое. И каждый найди свое в своих сыновьях, в своих дочерях. И давай оттуда. Забирай это, освобождайся. В Пятикнижии Моисея интересная фраза. Ихний стиль жизни, своими словами, вынуждает Бога для того, до того довести или подвести их, создать подходящую обстановку, при которой будет, ну как сказать, предложена обстановка, где они смогут увидеть себя, для того, чтобы они согласились со своими грехами, сознались в своих грехах и в грехах своих отцов. Если, говорит, они будут упорствовать, то ради спасения ихней души, они, говорит, вынуждают меня, Бога в смысле, чтобы, говорит, создать следующие условия, более тесные обстоятельства, чтобы они прозрели. По-другому это говорится, чтобы Валаам увидал, надо, говорит, для него создать условия. Какие? Ослица увидала, раз и дорогу поменяла, раз еще поменяла, раз и потом... А ангел потом стал в таком месте, где, говорит, с одной стороны стена, с другой стороны виноградники, и никуда ей не деться. Она раз и ногу прижимает к стене, и Валаам возмущает, она легла там или как. Там интересная такая фраза. «Я не знал, что ты стоишь против меня». А это, говорит, уже третий раз. Третий раз. Вот зачастую вот так вот и получается. Когда, говорит, в Пятикнижии Моисея, говорит, ну, я, говорит, знаю, как это сделать. И там подходит такой момент, говорит, при котором я, говорит, создам такие условия, при которых они сознаются в грехах своих и в грехах своих родителей, которые они видели, покрывали, себе применили, для себя устроили из этого, знаете, умножили, и дальше по этому пути шли, и так было выгодно и на родителей сваливать, и, ну, проторенная дорожка уже была. Это правда. Это серьезно. Читаем место Писания, очень нам известное в разных темах сегодня к этой. Второе Паралипоменона, 18 глава, с 1 по 3, в 3 наше внимание. Второе Паралипоменон, 18 глава, с 1 по 3. «И было у Иосафата много богатства и славы, и породнился он с Ахавом». Вот интересная фраза. Одно вытекает из другого. заново. «И было у Иосафата много богатства и славы, точка с запятой». И вот тут сразу открывается эта глубокая мысль. «И породнился он с Ахавом». А с одной стороны, потому он и породнился. С другой стороны, он породнился, и потому у него было много богатства и славы. Славы чьей? Какую славу мы преследуем, какой славы мы ищем? Но они, говорит, возлюбили славу человеческую более, нежели Божию. И многие из начальников во дни нашего Иисуса Христа, во дни плоти Его, не исповедовали имя, потому что возлюбили славу человеческую больше, нежели Божию. Родители, у которых сын, а чрево матернего слепой, и вдруг он прозревает, и интересно задают вопрос родителям: «Родители, ну для вас же повод поднять голос за правду и сказать, да, он был слеп, да, и он получил это чудо, и мы благодарны Богу за это чудо». Знаете, им бы так прозреть, как Нейману, как Неймановой жене, как в определенной степени царю, который послал Нейману. Мы так немножко бегло между строчек с вами разбирали. Они говорят: «Сам в совершенных летах, самого спрашивайте, пусть сам за себя отвечает. Цель, чтобы не быть или не стать отлученными от синагоги». Причина, потому что сказано, или кто будет его признавать, как за Бога, или посланца Божьего, или за Сына Божьего, таковых от синагоги отлучать. Чего ради? Там что, похоронная страховка была хорошая, да? Чтобы потом торжественно похоронили, вот, или чтобы, ну, а чтобы от синагоги не отлучили. Дома им хорошо. Поэтому, какую славу имеем? Иисус сказал: «Не принимаю славы человеческой». И свидетельство человеческого своего адреса говорит: «Я не принимаю». Пятая глава Евангелия Иоанна очень глубоко об этом описывает. Очень-очень глубоко. «И пошел через несколько лет к Ахаву в Самарию». Кто тебе предложил мысль туда идти? Кто побудил тебя туда идти? «И заколол для него Ахав множество скота, мелкого и крупного, и для людей, бывших с ним, и склонял его идти на Рамов Галаадский. И говорил Ахав, царь Израильский, Иосафату, царю Иудейскому: пойдешь ли со мною на Рамов Галаадский?» В этом, в царствах, насколько я помню, там описывается, он его склонял этими мотивами очень интересными, патриотических чувств. Рамов Галаадский наш, а мы, говорит, столько времени молчим. Зачастую склоняют один другого через патриотические чувства. Национальные, родственные, нашего клана, нашей фамилии, нашей местности, нашей деревни и прочие-прочие вопросы. «У вас в роду никого не было, Иоанна. Мы такую, говорит, власть над вами имеем, хотя, говорит, мы и соседи ваши. Что мы заставим тебя, хотя ты и мать». Это бедная по-другому не скажет, на эту единицу времени Елизавета не знала, что уже говорить. А вот на Захарию. Знаете, если у Захарии бы уста не открылись, кто его знает, что было бы. Может быть, Захарии бы все-таки постарались сделать. Но Бог сказал, что Иоанн будет. Бог сказал. А что за противление такое? А чего это так? «И говорил Ахав, царь Израильский, Иосафату, царю Иудейскому: пойдешь ли со мной на Рамов Галаадский?» Тот сказал ему: «Как ты, так и я. Как твой народ, так и мой народ. Иду с тобой на войну». Что ты сказал? «Я, говорит, ввязываю себя в тяжбу». Я впутываю не только себя в тяжбу, и свое родство, и своих будущих, и по свое поколение. До какого рода впутываешь ты? И страну свою, и государство, и законы. До какого? До какого рода? Священное Писание интересно говорит: Левий, находясь в чреслах отца своего, дал десятину. Знаем, да? Это благословение, которое получил Авраам от Мелхиседека за то, что исполнил волю Божию и освободил племянника своего Лота от пленения. Там очень серьезные вопросы, из-за которых Мелхиседек вышел навстречу и предложил хлеб и вино. Это были прообразы ломимой плоти, тела Господнего и крови. Это закон. И вот там была дана десятина, сегодня не об этом, и там было благословение. Вот это благословение, которое было передано через Мелхиседека Аврааму, описывает апостол Павел, Левий в чреслах отца своего дал десятину. Когда рассматривается вопрос Левий, то Левий не как личность, а Левий как колено. Личность, это получается Авраам, Исаак, Иаков, у Иакова 12 сыновей и Левий. Это получается третья, четвертая ступень. Но колено Левия начало свое служение после 430 лет нахождения в Египте. Когда они вышли на свободу и когда они уже пошли в пустыне, вот там начинает фигурировать колено Левия как колено Левия, как колено служителей. Вот это благословение, если вы посчитаете за 430 лет, сколько у сына родился сын, а у того следующий сын и так дальше, ой, сколько их там будет. Священное Писание говорит, благословение, которое Бог благословляет, до тысячи родов. А проклятие до третьего, четвертого, но бывает десятого, и кто его знает еще куда оно дотягивается, если люди его не остановят через свое глубокое покаяние. Вот здесь ставится вопрос, ты затягиваешь, ты ввязываешься. 19 глава 2 Паралипоменон, когда уже убили Ахава, он истек кровью, скончался, и так дальше. Вопрос не в этом. 19 глава 2 Паралипоменон начинается. «И возвращался Иосафат, царь иудейский, в мире, в дом свой в Иерусалим. И выступил навстречу ему Иуй, сын Анании, прозорливец. И сказал царю Иосафату, следовало ли тебе помогать нечестивцу?» Бог говорит, каждый помогает своему другу и своему брату, поддержку дает своими словами. Это у Исаии очень глубоко описано. «И я, говорит, тебе говорю, Бог говорит, обращаясь к народу Израиля, ради друга моего Авраама». По-другому. Если бы не Авраам был бы другом Божьим, Бог бы навряд ли посмотрел на народ Израиля. Успеваем? И вот, говорит, я тебе, говорит, буду помогать. Ты становишься другом моим, потому что сын моего друга есть мой друг. Раз Авраам мне был другом, а ты его потомок, то я теперь тебя принимаю не иначе. Дальше. А раз ты помогал нечестивцу, то он твой друг, потому что ты с ним породнился. Зачастую внутреннее родство по духу сокрытое, потом оно вылезет в очень неудачное время, оно скроется. Но мало мы хотим об этом соглашаться. Сегодня мы с вами немножко так бегло рассмотрели имена, которые присваиваются. Это получается увековеченные имена своих возлюбленных друзей, своих подруг. Или каких-то обстоятельств, потому что каждое имя имеет под собой свое основание. По какой причине так было названо? Какие картины человек решил увековечить? Принципиально имена – это памятники, чтобы мы думали. Дальше, раз мы касаемся о памятниках, мы сюда еще подойдем к этому моменту, очень много памятников люди увековечивают своими фотографиями. Только слушаем внимательно, чтобы мы сейчас беды не сделали, мы сейчас на острие движемся. Вот что-то побудило нас увековечить вот этот факт, и мы его запечатлеваем. Там при этом факте духовная сфера, духовная заинтересованность, духовное потребление, духовная пища. Думаем, это то, что нам нравилось, что нам хотелось, чего жаждала душа наша, и мы аж увековечили. Дальше. Закладываем это в свои альбомы. И потом предлагаем духовному миру воскресить в нас те чувства, в которых мы находились, когда были свидетелями тех событий, которые увековечили на фотографии. Если незаметно поставить видеокамеру, которая будет крупным планом снимать наше лицо, а вторая камера будет показывать то, куда мы смотрим, то на нашем лице потом нам предоставить посмотреть, мы будем удивлены. Вот те картины, они у нас будут всплывать радостью, торжеством, печалью, переживаниями, воспоминаниями. Здесь будут двигаться все на лице. Это будет перепахано. Чувства, все чувства будут перепаханы. Все мысли будут перепаханы. И даже плоть тела, от темени головы до подошвы ног, она вот так вот вся будет трепыхаться. В зависимости от того, какие чувства там нас устраивали или какие не устраивали. Мы это знаем, нет? Мне приходилось видеть людей старых, которые, видя молодые фотографии, они моментально на глазах молодели, как 18-20-летние. Я был ошеломлен. Слушай, эта бабулька уже рассыпается, позвольте, по возрасту. И вдруг она сияет, как молодая стала. Я глядь на фотографию. Точно. Вот тот возраст, который она запечатлила, или он, который запечатлел, оно здесь у него сразу раз и на лицо. Думаем. Сколько было моментов, когда на фотографиях были запечатлены кто-то с кем-то или кто-то противоположного пола. И как только эти фотографии появлялись в поле зрения, вторая половина моментально это чувствовала. Дома скандалы, неприятности, непонятно от чего. Понимаете, кто-то хоть смело говорил об этих вещах. Я говорю, слушай, ну до тех пор, пока мисс твоя половина, он или она, в вашем семейном альбоме будет видеть эти фотографии, это будет происходить. Но только говорю, пойми правильно, фотографию можно выбросить и уничтожить. Но фотографию сердца уничтожается только кровью, глубоким покаянием и отречением. И зачастую, когда говорит, ты с альбома выдернешь, это еще не говорит, что у тебя выдернутое сердце из твоего воспоминания мышления. У тебя же здесь клеймо прожженного мышления. Если это воспоминания благословенные Божьего огня, то это не клеймо, это печать. Священное Писание говорит, не надо никакого, значит, воздаяния делать до тех пор, пока мы не поставим печати на лоб рабам Господним. Те, которые страдают, переживают, волнуются о беззакониях среди народа Израиля. Это печать благословенная, это не клеймо. Хотя она в огне Божьего присутствия помазания, огненная, она благословенная. Но если это фотографии, понимаете, которые воспоминания беззаконий, о, это же клеймо, это же огонь, это же, знаете, что там творится внутри? Почему проданные, в тяжбу втянутые? Сколько было моментов, Бог говорит, вот посмотри, вот ты находишься в этом доме, ну-ка пролистай этот альбом. Я пролистал, Боже мой, что я там вижу? Я вижу, какой отец, какая мать, когда они были молодые. Ты, говорит, понимаешь, что дети, которые не видели отца и мать, когда они были молодые, они будут перелистывать эти альбомы, поедая их, эти альбомы, пожирая, заглатывая. Они, говорят, знаешь, что они сделают, дети? Они в этих фотографиях в глаза посмотрят и оттуда возьмут подсознательно и впитают свою внутренность. Они посмотрят на облик, и они все это впитают свою внутренность. Это уже не говоря того, что родители в свое время втянули в эти тяжбы свое потомство. Думаем об этом. И потом это вылазит в жизни, как шило из мешка наружу. Ну что сказать? Что после этого говорить? Некоторые дома заходишь и предлагают пройти по дому. И подводят к фотографиям на стенке или где. Показывают своих детей фотографии. Смотришь на фотографии детей и видишь юность родителей. Где так написано? В притчах. Даже отрока можно знать. Хорошо или плохо будет его будущность в будущем по сегодняшним его занятиям. По-другому, вот по его будущности, которая теперь уже реальность, можно назад вернуться, прогрессивная фотография называется. Вот дайте фотографию ребятенка годовалого. Сегодняшняя технология компьютерная позволяет сделать прогресс фото. Как бы он мог выглядеть, когда ему будет 5 лет, 10, 15, 20 и так дальше. Практически ошибка может быть 2-3%, но такая технология существует. Если вы сегодня имеете человека фотографию в возрасте 60-70 лет, прогресс фото обратный, можно показать, какой он был в юности, молодости. Таким образом, сколько уже доказали, что вот ребенок, украденный в таком-то возрасте, исчез. Прошло 20 лет. И вот сегодня нашли, думаю, кто его? Очень похоже, а может не похоже. Прогресс фото обратно сделали, понимаете, он точно вот он, какая фотография, когда его украли. Думаем об этом. Как-то был момент, старая история, обнаружили краденных детей в большом количестве, оповестили, в теперешней нашей американской стране, где мы живем, насколько мне известна эта история. И собралось очень много родителей, потому что немалое количество детей было краденных. Но годы прошли, 5, 6, 10 лет, кажется, как потеря детей была. Может быть, даже 15, не могу точно сказать. В одной семье лишились двойни, что ли, или погодок, то есть, или одного дня рождения, или через год друг за другом. Мальчишка-девчонка. И мать чувствовала, что вот среди этой толпы детей здесь должны быть ее дети. И вот она зовет их по именам, без разницы. Никто не реагирует, потому что дети были украдены в раннем-раннем возрасте. Что она не предпринимала, ничего не получалось. Она со слезами отошла. И вдруг ее озаряет мысль. Она подходит к этим детям, большая группа детей, и начинает петь ту песню, которую она пела своим детям. Либо в чреве, когда они были, либо когда они уже стали маленькие. Вот она им пела песни. И когда она стала петь эту песню в надежде на то, что через это песнопение разбудит ихнее что, скажите? Чувство памяти. Вот это чувство памяти, за которое они даже не могут отвечать. Но они проявят. И вот она пела, пела, пела. Из этой всей толпы, а там много-много было детей, зарыдали мальчик и девочка, и выбежали к ней. Все. И когда сравнили черты лица, ну, прогресс времени, там фото уже не нужно было делать, понимаете? Да, черты лица были. Это была их мать, и это были ее сын и доченька. Но нам известен такой случай, как-то мы с вами разбирали, слышал музыку до своего рождения. Мама виолончелистка. Ему сегодня 30 лет. Это старая уже история. Он сегодня дирижировал в очередной раз. Он дирижер большого оркестра. Обычно дирижируют, бывают репетиции есть, а бывает, ты приходишь, не знаешь, тебе выставляют новое произведение. Ты должен показать способность, как ты можешь новое произведение читать, как ты можешь его дирижировать и как ты можешь согласовать с оркестром. И оркестранты тоже. Кто его знает, может, кто-то когда-то и репетировал, а может, никогда не попадалось. И вот он не репетировал, а играл, и когда пришел домой, говорит: «Мам, ты знаешь, сегодня, говорит, у меня странная вещь произошла. Я сегодня дирижировал одно из произведений впервые в моей жизни. И когда пошла партия виолончели, я, говорит, поворачивал ноты, я знал, что я буду дирижировать, как дальше будет идти партия. Мама, как это может быть?» А мама заулыбалась и говорит: «Скажи, что за произведение было?» Он называет вот такое произведение. Говорит: «Сыночек, ну, мамочка твоя виолончелистка, и она дирижировала эту партию для себя, не дирижировала, а репетировала, когда ты, чадо мое, у меня под сердечком был». Да, и скандалы знают, записывают, и неприятности, и разные похождения, и прочие-прочие вопросы. Все записывается там у детей, хотя ничего не понимают. Итак, вопрос. Пойми, говорит, ты втягиваешь тяжбы. Мало того, что ты вот это проклятие вешаешь. А здесь говорится, следовало ли тебе помогать нечестивцу? Ты помогал, потому что он твой друг, потому что вы с ним родня, потому что у вас очень много общего, и вас влечет, и вы одно, как сказать, одним духом крестились в одно тело, и вы напоены как от одного духа. О, потому тебя и влекло на расстоянии, потому ты не мог выпутаться, у тебя душа кричала, ты хотел освободиться. Мы с вами в прошлой части разбирали, Бог зачал внимание. Но, говорит, ты так и остался увязшим туда, потому что у тебя связка родства очень страшная, очень. Следовало ли тебе помогать нечестивцу и любить ненавидящих Господа? Что ты сказал? Я люблю Господа. Ладно, ладно, ты это самое, не начинай. Но здесь говорится, раз ты подал руку общительности, раз ты обобщил вопрос, как ты, я, так и я, как твои кони, так мои, получается, как твой народ, так и мой, раз ты обобщил, раз ты вошел в это состояние, то это для тебя ты показываешь вопросы твоей любви. Дальше. Еще один из моментов, на который мы сегодня обратим внимание, у нас время поджимает, но сколько получится. Читаем страшное, страшное местописание. Почему страшное? Сейчас мы с вами увидим. Это описывается про самого Ахава. Там в свое время он Винодаду говорит: «Ты брат мой, царь сирийский». «Как это твой брат?» Тот говорит: «Твои жены – мои жены, твои сыновья – мои сыновья». Он говорит: «Да, я согласен», – отвечает Ахав. «Мои жены Ахавовы, твои станут теперь Винодадовы, и мои дети Ахавовы станут твоими, я согласен». И теперь, когда тут решается вопрос уничтожить такого врага, ты вдруг ему песню поешь, что он брат мой. «Что ты сказал? То и ты такой же». Думаем. Зачастую вот эта родственная связь, скрытая, потаенная, не видна. Но если внимательно посмотреть, то очень просто видно. Но сегодня мы не об этом. Здесь есть фраза. Читаем ее. Это третья книга Царств, 20 глава, с 38 по 43. И очень глубокие вопросы. Даже страшно глубокие. Для того, чтобы в определенной степени открыть глаза Ахава, нужно было, чтобы один из пророков был сильно избитый. Ну, как он был избит, это уже детали. Вот он с избитым лицом встал на дорогу, по которой движется Ахав. «И пошел пророк и пристал пред царя на дороге, прикрыв покрывалом глаза свои». То есть избитый был очень серьезно. «Когда царь проезжал мимо, он, этот пророк, закричал царю и сказал: „Раб твой ходил на сражение“». Думаем, была битва. «И вот один человек, отошедший в сторону, подвел ко мне человека и сказал: „Стереги этого человека. Если его не станет, то твоя душа будет за его душу, или ты должен будешь отвесить талант серебра». Это очень большая стоимость, большая цена. «Когда раб твой занялся теми и другими делами». Кто тебе послал эту занятость? Слово «занятость» имеет два смысла. Занятый чем-то и занятый кем-то. Понимаем? Занялся, тобою занялись, и тебе предложили дела, чтобы тебя втянуть, чтобы ты пошел по этому пути, чтобы твое внимание ушло туда, и отвлечь твое внимание от самого важного, для того, чтобы тебя схватить и поймать. «Когда раб твой занялся теми другими делами, которыми было предложено заняться через стоящего за спиною», мы с вами разбирали в других темах, дальше, «его», вот этого человека, «не стало». Дальше. «И сказал ему царь израильский: „Таков тебе и приговор. Ты сам решил“». Мы понимаем, вот эту фразу берем сразу для себя. Мы взяли себе приговор. Мы сами себе решили. Мы взяли этот приговор нашим домочадцам, половинам и так дальше. Зачастую греховодники, мужья продают своих детей, продают своих жен. Зачастую греховодницы, жены, продают своих мужей, продают своих детей. Различные методы продажи происходят, понимаете? Приговор, приговор идет. Дальше. «Таков тебе и приговор, ты сам решил». «Он тотчас снял покрывало с глаз своих, и узнал его царь, что он из пророков». Слушаем теперь внимательно. «И сказал ему: „Так говорит Господь: за то, что ты выпустил из рук твоих человека, заклятого мною“». Дальше. «Душа твоя будет вместо его души, народ твой вместо его народа, семья твоя вместо его семьи, твои домочадцы вместо его домочадцев, твоя половина вместо его половины, твои дети, твои внуки, правнуки вместо его“. Когда это закончится? Разные методы, или, как сказать, факты, когда закончатся. Бывали моменты, говорят: «Я с вами заключу, говорит, мир, когда на весь мужской пол наложу проклятие». Какое? Выколю всем мужчинам, то есть от дедушки, прадедушки до самого последнего мальчугана. Ну вот, мальчишка родился только что. Правый глаз всем выколю. И это поношение с вас снимется только тогда, либо когда чудо произойдет, вы как все нейманы будете окунаться в Иордане и обновиться тело. Надо понимать, что если у неймана был бы один глаз, я верю и понимаю, и вижу, не иначе, у него стало бы два глаза. А вы как думаете? Это же из ряда вон сенсационное чудо. Тело, как тело малого ребенка. Это же быть-то не может такого. А оно есть, потому что Бог совершает. Поэтому здесь вот ставится вопрос. Есть момент, когда, знаете, долгие-долгие годы люди расхлебывают это проклятие, пока не придут в себя. Но это можно решить очень быстро, очень глубоко рассмотрев. Но это нужно глубоко рассмотреть, глубоко согласиться. Как глубоко решим мы наш вопрос, как глубоко мы вычерпаем колодец внутренности нашей и придем к нашему Господу, называя: «Боже, это вот из-за меня, из-за меня, из-за меня. Боже, а вот в этом вопросе я не знаю из-за кого. На моего мужа, жену грешить не собираюсь. Кто его знает, откуда это у моих детей? Если это мой недосмотр, помоги мне увидеть. А если это чей-то, то не хочу копаться. Потому что, докопавшись, можно докопаться до таких вещей, то, знаете, дышать не захочешь, жить не захочешь. Узнаешь, из-за кого, из-за чего и почему, от чего произошло». Это правда? Это правда. Бывают моменты, когда расхлебывают жены после смерти мужей, или мужья после смерти жен. Где так написано? В царствах. Одна из жен, это сыновей пророческих, сыновей пророческие в данном случае, это получается уже не маленькие люди были взрослые. Это не подростки были, это были люди, которые имели жены и имели детей. И там написано, одна из жен сыновей пророческих пришла и сказала, ты знаешь, говорит, муж мой умер, а во время жизни одолжил у кого-то деньги, возвратить не успел, мне возвращать нечем. У меня, говорит, ничего нету. А теперь тот, который одалживал, пришел и говорит, деньги назад, а денег нету. Он сказал, говорит, я, говорит, забираю твоих двоих сыновей, и я, говорит, продам их в рабство, долг закрою. Получается, муж умер, это его, и мы сегодня разбираем, правильно сделал, неправильно. Пример очень простой, да, получается? Он умер, расплатиться он не сможет за то, понимаете ли, и вернуть то, что он натворил, что теперь за него дети проданные. Без малого же они проданы, они, знаете, жизнь на волоске висит, свобода от рабства, это же вот еще одно мгновение, на этом все. Не заступись, не побеги, она к пророку, чем бы закончилась, кто его знает чем. И было сказано, вот теперь для того, чтобы избавиться от этого проклятия, наваждения последствий тяжбы, здесь интересная формула. Набери побольше порожних сосудов, надо понимать чистых, и то немножко елея, которую у тебя есть. Наливай при закрытых дверях. Иисус сказал, закрой двери за собой, помолись, тайно получишь явно. Как-то отдельно мы коснемся этого вопроса. И вот этот вопрос ты можешь решить. Даже если половина в жутком состоянии. Ну, когда человек умерший, проще работать, понимаете, с одной стороны, уже проводника зла нету, просто старые связи остались демонические, которые человек так и оставил. Потому что факты жизни, факты по Священному Писанию, что Бог открывает, показывает, что бывают люди, с которыми во грехи вошли, людей нету, а демонические завязки остались. Это уже отдельный разговор, отдельный. Хотя бы из этого вопроса получается, твоя задолженность, она вышла наружу, тебя нету, оно действует. Вот теперь, говорит, за твоими сыновьями, а тебя нету, пришли. Итак, здесь вопрос. Так говорит Господь, за то, что ты выпустил из рук твоих человека, заклятого мною, душа твоя будет вместо его души, народ твой вместо его народа. И отправился царь израильский домой встревоженный, огорченный, и прибыл в Самарию. О покаянии ничего не говорится. Прозрение определенная степень произошла. Ну а дальше что? Камни повыбросил, развернулся и пошел наподобие, как те, которые должны были побивать женщину. Или по Новому Завету звучит так. Посмотрел в зеркало, увидал, какой он, отошел и забыл. Он не блажен в своем действовании, но тот, который увидал, и эти вопросы стал решать. Здесь ставится вопрос. Если отпускается заклятая, то будет проклятие на всех остальных. Это же правда. Правда. Как быть? А теперь надо, понимаете, ставится вопрос. Из-за кого это у нас дома вот эти вот вопросы происходят? И кто-то великодушно так, или как это сказать, знаете, отмалчивает. Ой, не знаю, не знаю, что ты говоришь. О, если бы мы правда не знали, но ведь мы-то знаем. Те две женщины, которые привели в свое время к Соломону решать, чей ребенок, они прекрасно знали, чей. Прекрасно знали, правда? Но нету фактов, чтобы доказать. Чем доказать? Да, будет доказано, Бог докажет. Только для кого-то может быть слишком поздно, Боже помилуй. Поэтому мы сегодня с вами имели возможность еще одну из тонкостей посмотреть. Вот эта тяжба, ее последствия, которые, не дай Бог, если мы породили, нам срочно нужно пересматривать, как можно побыстрее, глубоко рассмотреть. А откуда падение наше, почему мы вошли? Следующий вопрос. Почему мы так долго находимся в этой затяжной тяжбе следующего порядка? Нежелание признать своей вины. Почему? Что препятствует нам признать свою вину? Ведь если мы не признаем своей вины, и даже пойдем на исповедание, результат ноль. Но если мы признаем свою вину, как сказать, раскроем эти вопросы пред нашим Господом и скажем, Боже, да это же из-за меня, посмотри, это из-за меня, это из-за меня, это из-за меня. Это же правда серьезно? Правда. У нас будет продолжение этой темы. Но сегодня, сколько Бог нам позволил порассуждать, есть о чем задуматься, молиться, склоняем колени Господу нашему, да будет слава. Будем молиться. Аминь.